Глава 20. Как Шико, невольно оставшийся в капелле аббатства, увидел и услышал вещи, которые было весьма опасно слышать и видеть. Шико поспешил сойти с кафедры и смешался с толпой монахов, чтобы узнать как-нибудь значок и добыть себе его, если было еще возможно. И точно, вытянув шею и следя за движениями выходивших и привратника, он увидел, что выходным знаком была монета, обрезанная в виде звезды. Монет этих было довольно в кармане у гасконца, но, по несчастью, ни одна не была обрезана таким странным образом, который навсегда изгонял ее из обращения. Шико мигом понял опасность своего положения. Подойдя к двери и будучи не в состоянии предъявить своего значка, он был бы узнан. Как шут и один из ближайших людей короля, он мог быть весьма опасен братьям Союза, а потому ему пришлось бы плохо. Шико понял все это и спрятался за колонну. «Мало того, — думал Шико, — что я погублю себя, но потеряю случай оказать услугу королю, к которому я привязан, хотя и говорю ему беспрестанно дерзости. Конечно, мне теперь лучше бы воротиться в гостиницу «Рок изобилия» к брату Гранфло, но на нет и суда нет». Рассуждая таким образом, Шико старался спрятаться за угол исповедальни. Минуту спустя послышался голос служки, кричавшего с паперти.
«Все ли вышли? Сейчас запрут двери!»
Никто не отвечал. Шико вытянул вперед шею и увидел, что в часовне остались только три монаха в старых рясах.
«Ладно», — сказал Шико, — «лишь бы не запирали окон, так я уж выберусь». «Осмотрим церковь», — сказал служка брату-привратнику.
«Вентре де биш!» — проворчал Шико. «Этот служка малый усердный». Брат-привратник зажег восковую свечу и вместе с привратником стал обходить церковь. Положение Шико было чрезвычайно опасно. Брат-привратник и служка должны пройти мимо него и непременно заметили бы его. Шико постепенно обходил колонну по мере того, как свет приближался, оставаясь таким образом в тени. Потом, отворив тихонько исповедальню, вошел в нее и запер за собою дверь. Брат-привратник и служка прошли в четырех шагах от него, и сквозь решетку свет упал на платье Шико.
«Черт возьми!» — ворчал про себя Шико. «Не вечно же брат-привратник, служка и трое старых монахов останутся в церкви. Когда они уйдут, так я подставлю стулья к окну и вылезу».
«Да, вылезу», — продолжал Шико, отвечая самому себе. «Вылезу на двор, а не на улицу». «Нет уж, лучше дождаться утра. Закутаюсь в рясу Гранфло и усну. Нечего делать».
«Гаси лампы», — сказал служка. «Пусть снаружи все видят, что совещание закончилось».
Привратник с помощью длинного гасильника погасил обе лампы, и трапезная погрузилась в глубокий мрак. Потом он погасил лампу на хорах. Только бледный луч зимней луны слабо освещал церковь, пробиваясь сквозь цветные стекла. Колокол ударил 12 раз.
«Вентре де биш!» — проворчал Шико.
«В полночь. Один. В церкви. Приятель мой Гранфло порядочно бы струсил, но, к счастью, я не такой слабой комплекции. Шико, друг мой, желаю тебе доброй ночи и спокойного сна». Прошло 10 минут. Глаза его стали слипаться, и он начинал погружаться в сон. Ему уже представлялись фантастические образы и неясные видения, как вдруг резкий удар по медной доске дребезжа разнесся по церкви.
«Это что?» — спросил Шико, открыв глаза и прислушиваясь.
В то же время опять засветилась лампа на хорах, и синеватое платье ее осветило тех же троих монахов, сидевших на том же месте и в той же неподвижности. Невольный суеверный страх овладел гасконцем. Несмотря на всю свою храбрость, он принадлежал своей эпохе, а в его время верили фантастическим преданиям и страшным легендам. Он сотворил крестное знамение и произнес шепотом
«Вате ретро, сатанас!».
Если бы видение было адское, если бы все, представлявшееся глазам Шико, было дьявольским наваждением, то оно непременно исчезло бы после слов Шико. Но так как монахи остались на своих местах, вопреки «ваде ретро», то гасконец стал думать, что видит вещи весьма реальные, и если не настоящих монахов, то, по крайней мере, живых людей. Несмотря на это, дрожь человека пробуждающегося, смешанная с трепетом человека боящегося, пробежала по телу Шико. Секунду спустя одна плита пола медленно поднялась и остановилась без всякой видимой опоры на собственном своем узком основании.
В отверстии показался сперва старый капюшон, потом явился весь монах, который, медленно поднявшись, ступил на пол. За ним плита медленно закрылась. При этом зрелище Шико перестал верить в действенность своего заклинания. Волосы поднялись дыбом на голове его, и он вообразил, что все приоры, аббаты и старшины монастыря Святой Женевьевы, начиная с Опта, умершего в 533 году, и до Пьерра Будена, предшественника настоящего начальника, восстанут из своих гробов, находившихся в склепе. Но сомнение его было непродолжительно. «Брат Монсоро», — сказал один из троих монахов, появившемуся столь странным образом, — «прибыл ли тот, кого мы ждем?» «Он ждет приказания войти», — отвечал тот, к которому обращался вопрос. «Откройте ему дверь, и пусть он войдет».
«Ого», — подумал Шико, — «кажется, комедия-то в двух действиях, а я видел только первое». «Два действия. Шутка».
И несмотря на то, что гасконец шутил с самим собою, он не мог, однако, преодолеть невольного трепета, от которого ему казалось, что вся скамья, где сидел он, была обита острыми иглами. Брат Монсоро приблизился к трапезной и отворил железную дверь, находившуюся между двумя лестницами, ведущими на хоры. В то же время монах, сидевший на хорах между двумя другими, откинул свой капюшон и открыл таким образом широкий шрам. Благородный знак, по которому парижане узнавали с таким восторгом того, кто слыл уже героем католиков, не сделавшись еще их мучеником.
«Знаменитый Генрих де Гиз», — подумал Шико. «А мой приятель воображает, что он занят осадой Ла-Шарите. А теперь я все понимаю. Тот, который сидит по правую сторону, должен быть кардиналом лотарингским. По левую — это мой закадычный друг, герцог Майенский. Но где же, черт его возьми, Николай Давид?»
И точно, в то же мгновение, как бы для подтверждения мнения Шико, капюшоны двух других монахов опустились назад, открыв с одной стороны умное лицо, широкий лоб и проницательный взор знаменитого кардинала, а с другой — гораздо менее благородное и выразительное лицо герцога Майенского.
«Ага, узнал я вас», — подумал Шико. «Теперь посмотрим, что вы будете делать. Послушаем, что вы скажете».
В это время Монсоро подошел к железной двери.
«Думали ли вы, что он придет?» — спросил человек со шрамом своего брата-кардинала. «Не только думал, но был в том так уверен, что взял с собой все, что нужно для помазания миром».
И Шико, сидевший так близко, что легко мог все слышать и видеть, заметил, как слабый свет лампы блеснул на золотом ящичке с выпуклыми украшениями.
«Кажется, они хотят помазать кого-то на царство. Как это хорошо! Мне уже давно хотелось видеть такую церемонию».
Между тем человек 20 монахов, скрытых под большими капюшонами, вошли в железную дверь и заняли места в трапезной.
Один из них вошел вслед за графом де Монсоро и встал по правую сторону троих братьев на хорах.
Служка опять явился, почтительно выслушал приказание Генриха де Гиза и исчез. Герцог де Гиз окинул взором собрание, которое было в 6 раз малочисленнее первого, и, вероятно, состояло только из избранных. Уверившись, что все с нетерпением ожидали, когда он заговорит, он сказал:
«Друзья, время дорого, и я пойду прямо к цели. Полагаю, что вы были на первом собрании, потому слышали, что некоторые из членов лиги обвиняют в равнодушии и даже в нерасположении одного из главнейших между нами — принца, самого приближенного к трону. Наступила минута выказать этому принцу все наше участие и уважение. Вы сами услышите его, и как люди, стремящиеся к главной цели Святой Лиги, будете сами судить о том, справедливы ли упреки и обвинения в равнодушии, холодности и бездействии, высказанные сейчас одним из братьев Святой Лиги, которому мы не сочли нужным открывать наши тайны, а именно Горанфло». При этом имени, произнесенном герцогом де Гизом с выражением, свидетельствовавшим о нерасположении к бедному женевьевцу, Шико не мог удержаться от внутреннего смеха, который, хотя не был громким, но все-таки был неприличен, судя по важности лиц, возбуждавших его.
«Братья», — продолжал герцог, — «принц, содействие которого вы желали, здесь».
Все взоры с любопытством обратились к монаху, стоявшему по правую сторону троих братьев.
«Ваше высочество», — сказал герцог де Гиз, обратившись к тому, на которого в эту минуту было обращено общее внимание. «Мне кажется, что воля Господа теперь несомненна.
Так как вы согласились присоединиться к нам, то наше дело должно быть правое. Позвольте же попросить ваше высочество поднять капюшон, чтобы ваши приверженцы могли собственными глазами убедиться в исполнении данного им обещания. Обещание столь лестного, что им трудно было поверить ему.
Таинственное лицо, к которому обращался Генрих де Гис, откинуло капюшон назад, и Шико, ожидавший увидеть под рясой какого-нибудь лотарингского неизвестного принца, с изумлением увидел лицо герцога Анжуйского. Оно было так бледно, что при синеватом свете лампады казалось высеченным из мрамора. «Наш братец Анжуйский», — подумал Шико, — «неужто он не перестанет играть чужими головами в чужие короны?»
«Да здравствует его высочество герцог Анжуйский!» — закричали все присутствующие.
Франсуа побледнел более прежнего.
«Не бойтесь, ваше высочество!» — шепнул ему Генрих де Гис. «В капелле нет ни одного лишнего человека, а двери крепко заперты».
«Разумеется», — подумал Шико.
«Братья», — сказал граф де Монсоро, — «его высочество желает вам сказать несколько слов». «Пусть говорит, пусть говорит!» — вскричали остальные. «Мы слушаем!»
Трое лотарингских принцев обратились к герцогу Анжуйскому и поклонились ему. Герцог Анжуйский оперся на спинку скамьи. Казалось, он готов был упасть. «Господа!» — сказал он таким глухим и дрожащим голосом, что сначала было трудно расслышать его. «Господа, я верю, что Господь обратил на нас свой милостивый взор, и что, рано или поздно, Он положит конец смутам и беспорядкам, которые суть следствия безрассудного людского честолюбия». Начало речи герцога было так же темно, как мрачен был его характер. Все в молчании ожидали, чтобы речь его высочества несколько прояснилась и чтобы можно было судить о ней. Герцог продолжал более твердым голосом. «Я сам бросил взор на этот мир и, не будучи в состоянии окинуть всю поверхность его своим слабым взглядом, остановил его на Франции. Что же увидел я тогда в этом королевстве? Святая вера Христова поколеблена в своем основании, и истинные слуги Божии рассеяны и изгнаны. Тогда я измерил глубину бездны, уже разверстой ересями, потрясающими верование под предлогом быть угодным Господу, и душа моя погрузилась в печаль и сетование». Одобрительный ропот пробежал по собранию. Герцог высказал свое сочувствие к страданиям церкви, что почти равнялось объявлению войны виновникам этих страданий. «В этой глубокой горести, — продолжал принц, — я услышал, что многие благородные дворяне, благочестивые люди, приверженные к обычаям наших предков, приняли на себя попечение об утверждении пошатнувшегося алтаря. Я бросил вокруг себя грустный взгляд, и мне показалось, что наступил уже день страшного суда, что Господь отделил уже избранных от отчужденных. С одной стороны были последние, и я с ужасом отдалился от них. С другой стороны были избранные, и я бросился в их объятия. Братья, я с вами». «Очень хорошо», — произнес Шико тихим голосом.
Но предосторожность его была напрасна. Он мог бы закричать во все горло, и все-таки никто бы не услышал его. Так шумны были крики и рукоплескания, раздавшиеся под сводами церкви после слов герцога.
Трое лотарингских принцев первые подали знак к этому шуму. Потом кардинал, стоявший ближе других к герцогу, сделал еще шаг к нему и сказал: «Добровольно ли вы пришли к нам, принц?»
«Совершенно добровольно».
«Кто открыл вам нашу святую тайну?»
«Мой друг, усердный приверженец католической веры граф де Монсоро».
«Так как вы теперь из наших, — сказал герцог де Гис, — то благоволите, ваше высочество, объявить нам, что вы намерены сделать для блага религии и святой лиги».
«Я намерен исполнить все требования римско-католической религии», — отвечал новопосвященный.
«Вентре де Биш», — проворчал Шико, — «охота же людям окружать себя таинственностью, чтобы творить подобные глупости. Чтобы им идти прямо к Генриху Третьему, он охотно вступил бы в союз их. Ведь процессии, бичевания, истребление ереси — его любимые занятия. Чудаки, право, корбёв! Добрый герцог Анжуйский так растрогал меня, что мне хочется выйти из исповедальни и просить этих господ, чтобы они приняли и меня в свою лигу.
«Продолжай, достойный брат моего приятеля, продолжай! Это очень похвально!»
И герцог Анжуйский, как бы угадав мысли Шико, продолжал на самом деле.
«Но, — сказал он, — благородные дворяне должны иметь целью не только интересы религии. Я вижу еще другую цель».
«Говори, Анжуйский, говори», — говорил Шико про себя. «Я тоже дворянин и, надеюсь, благородный. Следовательно, цель твоя касается и меня».
«Ваше высочество», — сказал кардинал де Гиз, — «мы с глубочайшим вниманием готовы вас слушать».
«Тем более, что слова ваши пробуждают надежду в наших сердцах», — прибавил герцог Майенский.
«Так я объяснюсь», — сказал герцог Анжуйский, устремив беспокойный взгляд в мрачный конец капеллы, как бы для того, чтобы удостовериться, не услышат ли его слов уши, недостойные их слушать. Граф де Монсоро угадал беспокойство принца и успокоил его улыбкой и выразительным взглядом.
«Всякий дворянин должен сперва помышлять о Боге, а потом...»
При последних словах герцог Анжуйский невольно понизил голос.
«Потом о короле», — пробормотал Шико. «Старая песня».
«Потом об отечестве», — сказал герцог Анжуйский. И он спрашивает себя, точно ли отчизна так наслаждается той честью и тем благосостоянием, которых она заслуживает. «И так я спрашиваю себя», — продолжал герцог Анжуйский, угловатые скулы которого мало-помалу оживлялись лихорадочным румянцем. «Я спрашиваю себя, пользуется ли моя отчизна тем спокойствием и счастьем, которых заслуживает прекрасная, чудная страна, называемая Францией, и вижу с горечью, что нет. И точно, братья, самые разнообразные, но могущественные власти и партии терзают государство. По слабости нашей воли мы допускаем это, забывая, что она должна над всеми господствовать для блага своих подданных, и только изредка, и то всегда не кстати, принимаем быстрые и решительные меры, которые поэтому производят только вред». По слабости этой воли мы смело можем обвинить в злополучном положении Франции только ее правителя. Но, братья, обвинять не значит утверждать. Хотя мы не знаем настоящего источника зла, а только подозреваем его, но зло, однако, существует. Если виновник этого зла и не король... Так виновны его так называемые друзья, его окружающие. А потому я должен был, как истинный, верный служитель церкви и престола, присоединиться к тем, кто всеми способами стремятся истреблять еретиков и коварных советников. Вот, господа, чему я хочу содействовать всеми силами. Вот почему я и присоединяюсь к лиге».
«Ого», — подумал Шико с изумлением. «Одно ушко выказалось, да только не ослиное, как я думал сперва, а лисье».
Эта речь герцога Анжуйского, показавшаяся, быть может, несколько длинной нашим читателям, незнакомым с политикой того века, так сильно заинтересовала слушателей, что почти все приблизились к принцу, чтобы не проронить ни одного слова из речи, произносимой более и более глухим, невнятным голосом по мере того, как смысл ее становился яснее. Зрелище было любопытное. Толпа из 25 или 30 слушателей, с откинутыми капюшонами, оставлявшими незакрытыми благородные смелые лица, на которых было написано сильное любопытство, группировалась вокруг принца и была освещена бледным светом единственной лампы. Остальная часть церкви, как бы чуждая этой драме, разыгравшейся на этой площадке, была погружена в глубокий, непроницаемый мрак. Среди группы выделялось бледное лицо герцога Анжуйского со впалыми глазами и ртом, походившее на челюсть черепа.
«Ваше высочество», — сказал герцог де Гиз,
— «благодаря вас за произнесенные слова осмелюсь прибавить, что вы окружены людьми, преданными не только кодексу чести лиги, но и особе вашего высочества, в чем последствия этого совещания вполне убедят вас».
Герцог Анжуйский поклонился и, подняв голову, окинул собрание беспокойным взором. «Ваше высочество», — сказал кардинал, от которого не ускользнул взгляд принца, — «если вы еще опасаетесь, так надеюсь, что одни имена окружающих вас могут ручаться за верность и преданность их. Вот губернатор Донис, Дантрак-младший, де Риберак и де Леваро, молодые дворяне, знакомые вашему высочеству. Вот еще и виконт Кастильонский, барон де Люсиньян, господа Крюссе и Леклер, все люди, убежденные в благоразумии вашего высочества и славные тем, что служат святой религии и престолу под вашим начальством. Следовательно, мы все с признательностью готовы принять повеление вашего высочества». Герцог Анжуйский не мог скрыть гордости. Надменные гизы, которых он никогда не мог подчинить воле своей, теперь сами говорили о повиновении. «По происхождению своему и уму, — сказал герцог Майенский, — вы естественный начальник Святого Союза, и от вашего высочества мы должны узнать, как поступать с теми ложными друзьями короля, о которых вы сейчас изволили говорить». «Это весьма просто», — отвечал герцог с тем лихорадочным воодушевлением, которое в людях малодушных заменяет мужество. «Когда ядовитые растения растут в поле и вредят полезным растениям, их должно истреблять. Король окружен не друзьями, но льстецами, которые губят его и подают пример ужасной позорной жизни».
«Правда», — сказал герцог Дегис мрачным голосом.
«К тому же эти льстецы», — прибавил кардинал, — «препятствуют нам, истинным друзьям его высочества, иметь доступ к престолу, принадлежащему нам по праву».
«А потому», — внезапно воскликнул герцог Майенский,
«пусть простые члены лиги заботятся о пользе церкви. Служа церкви, они будут угождать только членам ее, мы же будем делать свое. Есть люди, мешающие нам, оскорбляющие нас и не оказывающие должного уважения принцу, которому мы душевно преданы и которого избрали своим начальником».
Лицо герцога Анжуйского покрылось краской.
«Истребим, — продолжал Майен, — истребим до последнего эту окаянную сволочь, которую король обогащает нам же во вред. Пусть только каждый из нас возьмет на себя труд отправить на тот свет хоть одного. Пусть здесь 30 человек. Сочтем врагов».
«Это благоразумно, — сказал герцог Анжуйский, — и вы, мосье де Майен, уже внесли свою лепту».
«Что сделано, то не в счет, — отвечал Майен».
«Однако вы должны оставить и на нашу долю некоторых», — сказал Дантрак. «Я беру на себя Келюса».
«Я Мажерона», — сказал Леваро.
«Я Шомберга», — сказал Риберак.
«Хорошо, хорошо», — воскликнул герцог. «Не забывайте, что у меня остается еще Бюсси, мой храбрый Бюсси, который возьмет на свою долю сразу нескольких».
«А мы», — кричали другие.
Граф де Монсоро выступил вперед.
«Ага, обер-егермейстер пришел просить свою долю», — проговорил Шико, который, видя, какой оборот принимали дела, уже не смеялся. Но он ошибся насчет графа де Монсоро.
«Господа», — сказал последний, — «прошу позволения сказать несколько слов. Мы люди смелые, решительные, а между тем боимся откровенно говорить друг с другом. Мы люди рассудительные, а между тем останавливаемся на пустяках. Будьте же, господа, посмелее, порешительнее, пооткровеннее.
Дело идет не о миньонах короля Генриха и не о том, что мы не имеем к нему доступа».
«О чем же?» — проговорил Шико, приставив к уху руку в виде акустической трубы, чтобы не проронить ни одного слова.
«Говори же скорее о чем, я жду».
«Нас теперь занимает затруднительное, невыносимое положение, в котором мы находимся. Власть, которая нами управляет, недостойна французского дворянства.
Что значит религиозные комедии, бессилие и оргии, щедрость на празднества, заставляющие потешаться над нами всю Европу, скупость ко всему, что относится к войне и искусствам? Подобное поведение происходит не от неведения, не от малодушия, а от расстройства умственных способностей».
Могильная тишина наступила за словами обер-егермейстера. Впечатление, произведенное ими, было тем глубже, что каждый втайне твердил слова, произнесенные им вслух, так что все вздрогнули, как бы услышав отголосок собственного своего мнения, собственного своего убеждения. Граф де Монсоро, очень хорошо понимавший, что молчание это было следствием общего согласия, продолжал.
«Неужели мы должны терпеть сумасшедшего, малодушного и праздного короля, когда Испания зажигает свои костры, когда в Германии в древних монастырях пробуждаются еретики-начальники, когда непоколебимая политика Англии отсекает головы? Все эти нации со славой стремятся к чему-нибудь. Мы же находимся в презренном позорном полусне. Простите мне, господа, что я дерзаю говорить это в присутствии великого принца. Вот уже 4 года, как нами управляет не король, а монах».
При этих словах энтузиазм присутствующих, искусно подготовленный и поддерживаемый в продолжении целого часа осторожным действием начальников, разразился с такой силой, что никто не узнал бы в этом пылком порыве прежних холодных и рассудительных союзников.
«Не хотим больше Генриха!» — кричали все. «Дайте нам в начальники дворянина, короля воина, тирана, если нужно, но не хотим монаха!»
«Господа, господа!» — сказал лицемерно герцог Анжуйский. «Пощадите, умоляю вас, моего брата, который ошибается или которого обманывают. Позвольте мне надеяться, что наши умные советы и благодетельное вмешательство могущественной лиги наставят его на путь истинный».
«Шипит змея, шипит!» — ворчал Шико.
«Ваше высочество!» — сказал герцог де Гиз. «Изволили выслушать искреннее выражение мнения нашего общества?»
«Нет, здесь идет дело о союзе против Биарнца, пугали глупцов, а не о лиге для поддержания прав церкви, которая сама сумеет поддержать их лучше нас. Мы заботимся о том, чтобы вывести французское дворянство из постыдного положения, в котором оно находится. Долго удерживало нас уважение к вашему высочеству. Долго мысль о привязанности вашего высочества к своим родным удерживала нас в границах секретности. Теперь вы все узнали, а потому услышите цель настоящего заседания лиги».
«Что вы говорите, герцог?» — спросил принц с беспокойством.
«Ваше высочество», — продолжал герцог де Гиз, «мы собрались не для того, чтобы вступать в богословские диспуты, а для того, чтобы действовать. И действовать решительно. Сегодня мы избрали начальника, способного обогатить дворянство Франции, а так как у древних франков существовал обычай делать подарок избираемому начальнику, то мы предлагаем начальнику, избранному нами...» Все сердца забились, но сильнее других забилось сердце герцога. Однако он оставался нем и неподвижен, только страшная бледность выдавала его волнение.
«Господа!» — продолжал герцог де Гиз, взяв со скамьи и подняв над головой принца что-то тяжелое.
«Вот подарок, который я от имени всех подношу принцу».
«Корона!» — вскричал герцог, схватившись за спинку скамьи, чтобы не упасть. «Корона мне?»
«Да здравствует Франциск III!» — вскричали дворяне, обнажая шпаги.
Глухо, страшно раздавалось это восклицание под тяжелыми сводами церкви.
«Мне!» — говорил принц, дрожа от радости и страха. «Мне! Но это невозможно! Брат мой еще жив! Брат мой помазанник Господа!»
«Мы ждем!» — сказал герцог де Гиз, — «чтобы суд Божий был произнесен».
«О, господа!» — тихо произнес принц. «Пощадите!»
«Ваше высочество», — сказал кардинал, — «мы уважаем вашу братскую любовь. Но вот наш ответ на ваше замечание. Генрих III был помазанником Божиим, но я, подарованный мне свыше власти, отрешил его. Не он, а вы теперь избранник Божий. Этот храм так же важен, как Римский собор, потому что в нем хранятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Здесь было погребено тело Кловиса, первого христианского короля. И в этом святом храме, перед статуей истинного основателя французской монархии, я один из сановников церкви, имеющий полное право надеяться быть со временем главой ее, провозглашаю вас королем и совершу помазание на царство святым миром, присланным папою Григорием VIII. Ваше высочество, назовите будущего римского архиепископа, назовите вашего коннетабля, и через минуту вы будете королем, и брат ваш Генрих будет провозглашен незаконным владетелем престола, если откажется уступить вам его добровольно. Служка, зажги свечи на алтаре». И в одно мгновение служка, ожидавший, по-видимому, этого приказания, зажег свечи алтаря. Ярко осветился алтарь, и все увидели в нем митру, осыпанную драгоценными каменьями, и меч с гербом Франции. То была архиепископская митра, то был меч коннетабля. И в то же время под сводами пронесся звук органа, заигравшего «Вени креатор». Эта эффектная развязка, подготовленная тремя лотарингскими принцами, которые не ожидал сам герцог Анжуйский, произвела глубокое впечатление на присутствующих. Сильные воспламенились, слабые стали сильными.
Герцог Анжуйский поднял голову и шагом более твердым, нежели можно было ожидать, подошел к алтарю, в правую руку взял митру, в левую меч. И, возвратившись к герцогу и кардиналу, которые ожидали этой чести, возложил митру на кардинала и вручил меч герцогу. Единодушные рукоплескания приветствовали этот решительный выбор принца. «Господа», — сказал герцог присутствующим, — «пусть герцог Майенский запишет ваши имена. В тот день, когда я стану королем, вы все будете кавалерами ордена». Рукоплескания усилились, и все присутствующие поочередно стали подходить к герцогу Майенскому.
«Черт возьми», — подумал Шико, — «вот славная оказия получить голубую ленту, стоит только показаться». «Но не покажусь». «Я презираю суетность».
«Теперь к алтарю, Ваше Величество», — сказал кардинал де Гиз.
«Мосье де Монсоро, вы полковник. Господа де Риберак и Дантрак, капитаны, де Леваро, лейтенант моей стражи, займите на хорах места, которые принадлежат вам по чинам, которые я вам жалую».
Каждый из названных занял место, которое в случае настоящей коронации принадлежало бы им.
«Господа», — сказал герцог, обращаясь к прочим, — «каждый из вас может просить меня о чем угодно. Я постараюсь удовлетворить всех».
Между тем кардинал ушел за ковчег алтаря и воротился оттуда в полном облачении, неся в руках чашу с миром. Служка по данному ему знаку принес Евангелие и крест. Кардинал взял и то, и другое, положил крест на Евангелие и подал их принцу, который возложил на них руку.
«Пред лицом Господа, — сказал принц, — обещаю моему народу уважать и защищать права святой веры нашей, как следует христианскому королю и старшему сыну церкви. Да поможет мне Господь и святое Евангелие!»
«Аминь! — отвечали в один голос все присутствующие.
«Аминь!» — тихо повторило слабое эхо в глубине церкви. Герцог де Гиз, исполнявший, как мы уже сказали, должность коннетабля, подошел к алтарю и положил на него свой меч. Кардинал благословил его, вынул из ножен, взял за лезвие и подал Франциску, который принял его за рукоять.
«Государь, — сказал кардинал, — примите этот меч вместе с благословением Господа. Пусть этот меч силою Святого Духа послужит вам защитой от врагов и покровительством Святой Церкви и государства, вам вверяемого. Примите этот меч, чтобы с помощью его творить суд и расправу, защищать вдов и сирот и уничтожать беспорядки. Царствуйте со славою и доблестно, чтобы удостоиться царствовать с тем, которого вы заменяете на земле и которого царствию не будет конца». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!»
Герцог опустил меч таким образом, что острие его касалось пола, и через минуту опять отдал его герцогу де Гизу. Служка принес подушку и положил ее перед герцогом Анжуйским, который преклонил на ней колено. Потом кардинал открыл маленькую золотую шкатулку и острием золотой иглы извлек из нее частичку святого мирра, которую положил на дискос. Взяв дискос в левую руку, он произнес над герцогом две молитвы.
Потом, взяв святой елей перстом, он сотворил им крестное знамение на голове принца, говоря:
«Унда ты ин регем де олео санктификато, ин номине патрис, эт фили, эт спириты санкти».
Вслед за тем служка вытер елей платком. Тогда кардинал взял в обе руки корону и опустил ее на голову принца, не выпуская, однако, из рук. Герцоги де Гиз и де Майен приблизились и с обеих сторон взялись за корону. И кардинал, поддерживая ее левой рукой, сказал, благословляя принца правой:
«Господь венчает тебя венцом славы и правосудия».
Потом, отняв и левую руку, произнес:
«Прими сей венец во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Корона опустилась на голову бледного и дрожавшего всем телом герцога Анжуйского, и в то же мгновение он инстинктивно схватился за нее руками. Служка позвонил, и все присутствующие преклонили головы, но вскоре они опять подняли их, обнажили шпаги и вскричали:
«Да здравствует король Франциск III!»
«Ваше Величество», — сказал кардинал герцогу Анжуйскому, С этой минуты вы царствуете над Францией, потому что вас венчал представитель самого папы Григория XIII».
«Вентре де бьен», — проворчал Шико.
«Преинтересное зрелище. Спасибо им, удружили, все показали».
«Господа», — сказал герцог Анжуйский с гордостью и величием, «я никогда не забуду имен 30 дворян, которые первыми сочли меня достойным царствовать над ними. Прощайте, господа, да хранит вас Бог». Кардинал и герцог Дегис поклонились, но Шико, смотревший на них сбоку, заметил, что пока герцог Майенский провожал нового короля, братья обменялись иронической улыбкой.
«Ой-ой-ой-ой, это еще что значит?» — подумал гасконец. «И что за игра, когда все плутуют?»
Между тем герцог ушел в железную дверь, ведущую в склеп, куда за ним последовали все присутствующие, исключая трех братьев, которые вошли в трапезную, пока брат-привратник гасил свечи на алтаре. Служка затворил железную дверь, и церковь опять была освещена только одной лампой, которая, подобно символу, непостижимому для обычных людей, говорила избранным о чем-то таинственном.